служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Тактика сатаны по разрушению церкви.
Дорогие мои братья и сестры, друзья, я буду вам сегодня говорить то, что я пережил. Многократно пережил и переживаю каждый день. И планирую переживать всегда, до самой смерти. Это то, с чем я живу. Это неизбежная реальность моей жизни. И об этом я хочу вам сегодня проповедовать. Это то, что для меня очень важно, то, что я считаю очень ценным, и то, что для меня очень интересно. Конечно, у людей разные проблемы, разные трудности, и кто-то живет в другом измерении. Но хотя бы узнаете, что есть и такое измерение, то, о чем мы будем говорить сегодня. Мы будем говорить о том, как сатана нападает на церковь. И сделаем обзор второго послания к Коринфянам. Прежде всего, несколько слов я скажу о том, как Бог созидает церковь. Какая у Бога схема? Ефесянам 4 глава, стих 11-12. «Ибо Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Давайте это схематически попытаемся изобразить. Бог созидает церковь. Как? Как он это делает? Он поставил, да, пастыри и учителей. Вот он ставит, Бог ставит пастыри и учителей, чтобы они воздействовали на святых. Святые, церковь, это церковь, да? Правильно воздействовали. И таким образом церковь, тело Христово созидается, развивается, возрастает. Как они воздействуют? Ученичество. Что такое ученичество? Это проповедь истины и пример, отображающий эту проповедь. Вот как созидается церковь. Понимаете, да? Вот эта схема. Бог ставит одаренных, обученных, благочестивых людей. Они проповедуют истину, и люди, которым они проповедуют, изменяются, становятся другими. Не такими, как были вчера и позавчера, а лучше. Они более похожи на Христа. Они более отображают Его образ. Вот как Бог созидает церковь. Вот это я хотел бы, чтобы вы запомнили в нашей памяти. Запечатлилось это надолго и навсегда. Хорошо, это то, что делает Бог. Что же делает сатана? Вы знаете, что существует сатана? Некоторые говорят, что сатаны нет. Кто-то говорит, что сатана скован. Но в 1 Петра 5:8 сказано, что сатана, противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сатана действует. Если Бог созидает церковь, то сатана противодействует. Сатана разрушает церковь. Как он разрушает? Вообще, все, что делает сатана, сатана не изобретательный. Он плагиатор. Он ворует у Бога идею и наоборот делает. Бог ставит людей, чтобы они учили святых. Сатана желает убрать этих людей, чтобы они не учили святых. Вот как он разрушает церковь. Что он делает? Два метода у сатаны. Первый метод – сатана атакует учение. Первое – атака на учение. Сатана же понимает, что люди в церкви изменяются в результате ученичества, правильно? Поэтому вот эти доктрины, вот эти истины, которые поставлены Богом, человек проповедует, ему нужно их дискредитировать, опровергнуть. Удается ли дьяволу сегодня опровергать евангельские истины? Ну, если посмотреть на евангельский мир, да. Сколько сегодня сатана насеял лжи, сколько ошибок, сколько заблуждений. И люди не понимают многие вопросы. Что такое крещение Духом Святым? Что такое возрождение? Что такое хула на Духа Святого? Когда придет Христос? Хранит ли Бог спасение? Умер ли Христос, чтобы искупить от всех грехов или только от прошлых? А чтобы от настоящих освободиться, нужно самому что-то делать? Вот эти все вопросы, они сегодня непонятны многим в евангельском мире. Почему? Потому что дьявол активно действует и разрушает библейское учение. Но если в церкви есть очень одаренные и особо призванные Богом люди, то они так эффективно учат церковь, что вот этот метод нападения не действует. Понимаете? Сатана раз лжеучение, а здесь уже научили. Святые говорят, Это глупость. Сатана еще одно лжеучение, святые говорят, а мы это уже изучали. Сатана еще одну нападку, а святые говорят, мы это понимаем. И таким образом сатана понимает, что в этом направлении действовать бесполезно. Церковь я не разрушу, если я буду атаковать учение церкви. Что делает дальше сатана? Он говорит, ну все, я пошел разрушать другую церковь, это просто какая-то неприступная крепость, с ними сражаться бесполезно. Так он поступает? Нет. А что он делает? Он тогда второй метод избирает. Этот недейственный метод, здесь научили очень эффективно, так их не разрушишь. Тогда другой метод. Сатана понимает, что человек, который учит истине, и люди связывают учение с его личностью. И поэтому, если учение не разрушить, то нужно разрушить его личность. Атака на личность человека Божьего. Хорошо, доктрина не разрушишь, но давай-ка я его очерню в глазах святых, и тогда святые начнут сомневаться, что и учение его чего-то стоит. Вот это второй метод, который использует дьявол. И, конечно же, сюда говорить о втором методе. Первый – атака на учение, второй метод – атака на личность. Когда есть гонение, сатана пытается просто убить этого человека. Вот посмотрите на гонение на церковь. Кто в первую очередь страдали? Это пресвитеры, это лидеры, их сажали, расстреливали, убивали. Если гонений нет, то тогда сатана убивает только словесно. Это нападки, клевета и все его методы, потому что он отец лжи. И, кстати, оба этих метода испытал на себе Иисус Христос. Иисус Христос проповедовал истину, и сатана атаковал его двумя методами. С одной стороны, посылал своих апологетов, фарисеев, да, которые атаковали Иисуса Христа и хотели его учение опровергнуть. Ну, много разных здесь есть в Евангелии таких моментов. Они пытались уловить Христа в слове, что только они не делали. И неоднократно, например, у Луки сказано после таких попыток, я прочитаю Луки 20:26, «И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали». То есть они хотели апологетически, при помощи коварных вопросов, поставить Иисуса в тупик, так, чтобы его учение не работало, чтобы оно остановилось, и чтобы в глазах народа очернить его учение. Но у них не получалось. И поэтому сатана использовал не только один метод против Христа, но и второй. Сатана эффективно нападал на его личность, интенсивно клеветал на Сына Божьего. Говорили, что он ест и пьет с мытарями и грешниками, значит, он грешник, он нечестивый человек, у него аморальное поведение. Неоднократно говорили, что он в нем бес. Но если бы сказать, что Христос вот что-то где-то неправильно сказал или сделал, а это просто метод обескуражить. Самый святой, одержимый сатаной. В нем бес. Это просто шокирующая какая-то информация, которая просто обескураживает и буквально сбивает с ног. И они не могли объяснить его чудеса, и поэтому они говорили, он исцеляет силою князя бесовского. Вот что делал сатана. Он атаковал учение Христа и атаковал личность. Не смог атаковать учение так, чтобы люди от Христа отвернулись, правильно? А смог ли сатана оклеветать Христа, чтобы люди от него отвернулись? Да. Целая нация, Израиль, весь Израиль, отвернулся от своего Мессии и кричал, распни его, кровь его на нас и на детях наших. Сатана смог так оклеветать Сына Божьего, что отвратил от него богоизбранный народ, который веками ждал Мессию. Это парадокс, но это так. Представьте, нация ждет освободителя. Освободитель пришел, Мессия пришел. Сатана так эффективно его оклеветал, что вся нация от него отвернулась. И они до сих пор не верят в него. Вот как поработал сатана. Как он действует, чтобы разрушить дело Божье. Он атакует доктрины, и он атакует личность. Это все прозвучало в качестве вступления. Теперь давайте перейдем ко второму посланию к Коринфянам. Я хочу сделать обзор этой книги, основную мысль книги вам показать. Почему? Потому что апостол Павел то же самое переживал в своем служении. Он уподобился здесь Христу. Мы пойдем с первой главы, там несколько стихов будем читать, и потом дальше так вот всю книгу пройдем. Ну, конечно, это будет очень беглый обзор, но основную мысль вы, я думаю, уловите. Прежде чем мы начнем это делать, несколько слов я хочу сказать в качестве вступления, чтобы вы поняли, в каких взаимоотношениях апостол Павел был с Коринфской церковью. Вы знаете, Коринфская церковь – это была особая любовь Павла. Это была радость его жизни. Я думаю, что из всех церквей, основанных им, это была самая любимая для него церковь. Он провел в этой церкви 1.5 года. Вы помните, как он начал, книга «Деяния» говорит об этом. Он начал проповедовать, и не было результата. И он хотел уже отчаяться. Это был развратный языческий город, где люди утопали в аморальности. Он хотел отчаяться и перестать проповедовать. Но ему явился ночью кто? Христос. И сказал: не умолкай, проповедуй. У меня в этом городе много людей. Кто эти люди? Это избранные. Они еще язычники, они еще в грехах. Но Христос знает, что они избраны, и им нужна проповедь, которая призовет их к спасению. И Павел продолжил проповедовать. И это случилось, эти избранные уверовали, были призваны, и образовалась в этом развратном городе церковь. Церковь хорошая, по мнению некоторых исследователей, большая церковь в крупном, популярном городе того мира, языческом городе, появилась церковь Христова. Это была радость Павла. Душа его ликовала. Он смотрел на эти новые, измененные жизни, на мужчин и женщин, которые вчера утопали в аморальности и идолопоклонстве, а сегодня они приходят и славят Бога, и славят Христа. Вы знаете, в новых церквах, где люди только приходят к Богу, там такой энтузиазм. Вы, наверное, были, вы понимаете, о чем говорю. Там такая динамика, энтузиазм, там такая радость. И всю эту радость переживал апостол Павел. Во многих скорбях, которые он переживал, в гонении от иудеев, в различной опасности, когда он думал о Коринфской церкви, это была его отдушина, это было его утешение, это была его радость. Смотря на них, он понимал: я не зря живу, я служу, и Бог спасает людей и изменяет их жизни. И он ушел из этой церкви. 1 Коринфянам говорит, что в ней начались определенные проблемы. Павел писал письмо, исправлял эти проблемы. Но потом случилось нечто. В эту церковь пришли люди, которые сказали, что они апостолы. У них были документы от апостолов, письма. И они проникли в эту церковь для того, чтобы разрушить эту церковь. Они попытались навязать церкви ложное учение. Они проповедовали какую-то смесь греческой философии и иудейского легализма, законничества и греческой философии. Но церковь не могла воспринять это ложное учение, потому что Павел был поставленный Богом лидер, очень эффективный лидер. И они пытались это навязать, а люди говорят: Павел нас не так учил. Павел говорил о благодати, Павел говорил о достаточности Христа. И они не могли навязать это ложное учение. И они поняли, что пока эти люди так сильно любят апостола Павла, и пока его авторитет так высок для них, ложное учение здесь не пройдет. Поэтому, как и действует всегда сатана, как и в случае со Христом, они пошли другим путем. Они поняли, что им нужно уничтожить авторитет Павла в глазах Коринфской церкви. Им нужно его растоптать, им нужно его оклеветать. И если это получится, то церковь будет разрушена. То ложные доктрины ей будут навязаны, и она разрушится. Та цель, которую сатана ставит, будет достигнута. И вот эта драма началась. Эти люди были в церкви, они стали клеветать на Павла. Павел, по сути, здесь отвечает на обвинение этих клеветников. И по ответам Павла на обвинение клеветников мы можем восстановить картину, мы можем увидеть, какие же обвинения они против него выдвигали. Это очень интересно. Давайте сделаем это исследование и посмотрим, какие же они обвинения выдвигали против Павла и как он на них отвечает. Но мы только на некоторые посмотрим. Эта проповедь и так будет достаточно долгой, длинной, и если бы мы сделали совсем подробный обзор, нас бы просто не хватило времени, но я надеюсь, что общую картину вы уловите. И здесь уже в первой главе мы видим, он отвечает на обвинение в гордости. Первая глава, стих 12. «Ибо похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». Похвала наша или гордая уверенность, можно так перевести, это ответ на обвинение в гордости. За учителя говорили: он гордый, недоступный, неискренний человек, такой далекий от всех. Павел говорит: нет, мы не такие, мы богоугодные, мы искренние, мы не в мудрости, мы простые. Павла обвиняли просто в гордыне. Это очень нагло было, потому что я не думаю, что кто-то, что коринфяне видели когда-то более смиренного человека в жизни, чем апостол Павел. Не так ли? Они просто не встречали такого человека. И никто даже близко не подходил к нему. Лжеучителя имели наглость сказать на этого человека Божьего, что он гордый. Но это только начало. Следующее обвинение здесь в 13 стихе мы уже видим. Они говорили, что он лицемер, лукавый, двуличный человек. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Павел говорит, мы пишем то, что пишем. Они обвиняли Павла в лицемерии и в лукавстве. Они говорили, да, он пишет вам послание, но преследует коварные цели. В этих посланиях есть тайный смысл. Он что-то пытается сказать вам между строк. Не воспринимайте его послание буквально. Нет, вы не думаете, что он такой простой и открытый человек. Он коварный, он хитрый, он лукавый. Вот он пишет вам, а преследует свои корыстные, эгоистичные цели. И Павел говорит, мы пишем не иное, как то, что вы читаете. Я написал то, что написал вам. И то, что разумеете. Я пишу то, что пишу. То, что можно понять. Говорю то, что можно уразуметь. Следующее обвинение. Павла обвиняли в том, что он непостоянный, непоследовательный человек, которому нельзя доверять. Стих 15-20, 1 глава. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, и из Македонии опять же прийти к вам, и вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, под плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, и слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас, с нами, мною, Силуаном и Тимофеем, был да и нет. Но в нем было, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». Смотрите, что здесь происходит. Я уже говорил, что Павел основал эту церковь, что лжеапостолы атаковали Павла. Я одну деталь еще упустил. Павел пришел как-то в эту церковь. И он увидел, что все настроены против него, и на него стали клеветать, никто за него не заступился, и он ушел оттуда с разбитым сердцем. И он обещал их посетить по пути в Македонию. «Я приду, когда пойду в Македонию, к вам зайду». Он дал им такое обещание. Они ждали, Павел пошел в Македонию, но, видимо, как мы видим из послания, он решил, что сейчас обстановка такая сложная в общине, что и либо он не выдержит этого напряжения, либо для них будет неполезно. И он решил не приходите по пути в Македонию, в Коринф. И лжеапостолы сказали, смотрите, он непостоянный человек. У него то да, то нет. Он обещал прийти, обещал, все говорят, обещал. Пришел, не пришел, значит, он непостоянный человек. У него то да, то нет. Он неосновательный, непостоянный человек. И они делают вывод, и Бог, которого он проповедует, такой же непостоянный. У него то да, то нет. Вот цель сатаны. И учение его не заслуживает доверия. Он не заслуживает доверия, обещал прийти, не пришел. И учение его не заслуживает доверия. Не верьте ему, не слушайте, не воспринимайте то, чему он вас учил. И Павел отвечает, верен Бог, что слово наше к вам не было туда, не... и Христос у нас, да. Он говорит, мое учение постоянно, мое учение верно. Они говорили, его учение такое же непоследовательное, непостоянное, как он сам. Павел говорит, это ложь. Следующее обвинение, давайте на вторую главу обратим внимание. Павла обвиняли в грубости, в жестокости и в недостатке любви к людям. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить нас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Итак, лжеучителя проникли в Коринф, настроили людей против Павла. Павел ушел, пришел и был подвергнут нападкам, он ушел с разбитым сердцем, и он написал им письмо. Вот между первым и вторым посланием было еще одно послание, оно не вошло в Новый Завет, потому что оно утеряно, и по Божьему замыслу оно не должно было стать частью Библии. Но это скорбное письмо, очень строгое, очень обличительное письмо. Павел прямо и обличал Коринфскую церковь, и, кстати, это дало результат. 7 глава говорит, они в конечном итоге покаялись. Но он написал это строгое, обличительное письмо, и лжеучителя, когда прочитали это письмо, они сказали, он злой, жестокий, нелюбящий человек. Только злой человек может так жестко обличать вас за то, что вы поддерживаете нас и атакуете Павла. Он нелюбящий, жестокий человек. И Павел говорит, нет, это не так. Когда я писал вам, я не руководствовался местью, я не руководствовался какой-то злобой, я писал от великой скорби и стесненного сердца, и слезы катились по моим щекам, чтобы вы познали любовь, мое обличительное слово к вам – это не проявление грубости и жестокости, это плач пасторского сердца, это проявление моей любви к вам, чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Они обвиняли его в гордости, в лицемерии, в лукавстве, в грубости, в жестокости. Третья глава, стих 1-3. Они пошли еще дальше. Они сказали, что Павел – самозванец, который сам назначил себя на служение. И у него нет никаких документов, доказывающих, что он истинный служитель и апостол Христа. Это невероятная наглость, но это была правда. Правда? В каком-то степени – да. В том смысле, что у него, правда, не было никаких документов. Христос явился ему на дороге, он преобразовал его, послал его на служение, но документы он ему не дал. Никакой. Удостоверение, чтобы можно было показать и сказать, я апостол Павел, подпись Иисус Христос. Не было документа. И они говорили, он когда приходил, вы какие-то документы видели от него? Они говорят, нет, не видели, проповедь слышали, так, сами менялись. А документов никаких нам не показали. А лжеапостолы пришли, они говорят, а у нас есть документы. Письма у них были, рекомендательные письма. Давайте прочитаем. Третья глава, стих 1-3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от нас? Итак, они пришли с письмами, и, видимо, это были письма от авторитетных лидеров. А где самые авторитетные лидеры того времени жили? В Иерусалиме, от лидеров Иерусалимской церкви, от пресвитеров, каких-то апостолов. Это была практика того времени, когда человек переезжал с места на место, он брал с собой письма, которые подтверждали, что он христианин, благочестивый служитель и так дальше. И они пришли в Коринф и показали документы, на которых были подписи, возможно, Иакова, возможно, пресвитера Иерусалимской церкви, авторитетных лидеров. И люди сказали, вот это да, если такие люди за вас ручаются, ну тогда вы точно апостолы Христовы. Откуда у них эти письма? Мы не знаем. И возможно, это были поддельные письма. Но если бы это было так, возможно, Павел бы узнал в Иерусалиме и написал, что это подделка. А возможно, это были письма, которые были получены обманным путем. Ведь поймите, между Павлом и Иерусалимской церковью существовало определенное напряжение. Ведь он действительно не был среди апостолов, да? Он проповедовал язычникам и говорил, что обрезание не обязательно, что вызывало недовольство иудеев. Он говорил о том, что многие элементы иудаизма не нужны, и некоторые из деяний, мы узнаем, негодовали на Павла, поэтому по поводу был собран первый собор в Иерусалиме, вы помните. Итак, определенное напряжение между Павлом и иерусалимскими лидерами, и лжеапостолы сыграли на этом напряжении. Они взяли документы от иерусалимских лидеров, пришли в Коринф, чтобы разрушить служение Павла в Коринфе, показали эти документы, и люди сказали, о, точно, точно он не апостол, документов у него нет, поддержки от Иерусалимской церкви нет, а у вас есть, и люди шагнули за лжеапостолами. Что же Павел на это ответит? Интересно, да? Смотри, как он дает им ответ. Он говорит, неужели снова знакомиться с вами? Вы не знаете, кто я такой, вы не знаете, что я апостол. Ну, давайте опять познакомимся, я сколько лет с вами прожил. Неужели вас смутили какие-то бумаги? Неужели нужны для вас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? И дальше он отвечает, это очень интересно. Вы наше письмо. Он говорит, вы мой документ. Ваши измененные жизни доказывают, что я апостол от Бога. Те лжеучителя, они ни на кого не повлияли, и у них измененных жизней нет. Вот они с письмами и ходят. А Павлу письма не нужны, потому что у него измененные жизни людей – это доказательство его апостольства. Он говорит, вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, все в Коринфе смотрели на них и говорили, что эти язычники, блудники, пьяницы изменились. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, как у лжеапостолов, а чем? А духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Павел, по сути, говорит, сравните их документы и мои документы. Мои документы – это вы, ваша измененная жизнь. Есть ли какой-то более высокий документ, чем измененная жизнь людей? Очевидно, нет. Он буквально положил их здесь на лопатки. Он такой аргумент им представил, что ответить нечего. Так Павла обвиняли в том, что он самозванец, непризванный Богом, служитель. И Павел отвечает, это не так. Доказательством его призвания – это ваши измененные жизни. Еще одно обвинение, 4 глава, стих 1. Павла обвиняли в том, это удивительно. Они же его добивали. И когда он унывал, они говорили, он отчаявшийся пессимист, и от него отвернулся Бог. 4 глава, стих 1. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, он им говорит, мы не унываем». Вся эта ситуация с Коринфской церковью, она очень на него сильно повлияла. Он расстраивался, он был убит горем, он был подавлен. Вот здесь в 3 главе мы видим, он описывает свое состояние, 12 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господа, говорит, я пришел в Троаду, и Бог открыл передо мной дверь, я мог проповедовать Евангелие». Это то, ради чего он жил, ради чего он терпел многие вещи. И 13 стих говорит, «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». Павел не пошел сам в Коринф, но послал туда Тита, чтобы Тит обличил коринфян, и они покаялись. И в Троаде они должны были договориться встретиться. И он пришел в Троаду, и Тита нет, и он не знает, покаялась церковь или нет. Ему нужно проповедовать, но он не может. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию». И он так и простился с верующими в Троаде и ушел, и так и не поблаговествовал там. Это насколько нужно было добить человека, что апостол не может благовествовать. Настолько разбито его сердце, он действительно в каком-то тяжелом состоянии был в тот момент. И лжеучителя схватили за это и сказали, смотрите, он отчаявшийся пессимист, он в депрессии. Бог отвернулся от него. И Павел говорит, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Здесь второй стих, давайте посмотрим, 4 глава, 2 стих, 1 часть. «Но отвергнув скрытные постыдные дела». Что это такое? Это обвинение в сексуальных грехах. Павел был не женат, он был одинок, он посвятил себя служению Господу. Возможно, он был вдовец, точно мы не знаем. В тот момент он был одинок, и лжеапостолы воспользовались этим и говорили, он живет двойную жизнь. В первой жизни он такой благочестивый апостол, а во второй жизни он утопает в аморальности, в скрытых, постыдных, сексуальных, отвратительных грехах. Павел говорит, нет, мы так не живем, мы отвергаем все эти вещи, но отвергнув скрытые, постыдные дела. Следующее обвинение, враги говорили, что он прибегает к хитрости и искажает Слово Божие, чтобы повлиять на людей. Вторая часть 2 стиха 4 главы. «Не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». Павел говорит, мы не хитрим, мы не манипулируем результатами, мы не манипулируем словом, мы честно и искренне провозглашаем Слово Божие. Дальше 3 стих 4. Это вообще поразительно. Они говорили, что Павел очень плохой проповедник. Он такой плохой проповедник. И из-за этого многие люди не приходят ко Христу. Он плохо проповедует. У него какие-то устарелые, возможно, истины. Плохо проповедует, поэтому нет обращения. Стих 3-4. Павел отвечает на это обвинение. «Если же и закрыто благовествование наше, если кто и не приходит ко Христу через наше благовестие, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Павел говорит, если люди и не приходят к спасению через нашу проповедь, это потому что сатана ослепил их умы. Это не вопрос во мне, говорит Павел. Это не вопрос моей проповеди, это вопрос активной деятельности сатаны. Сатана ослепил их умы, и поэтому они не верят. И для них не сияет свет благовестия. Вот ответ. Церковь не растет. Не потому, что я плохой проповедник, а потому, что сатана держит неверующих в своих сетях. Давайте 5 главу откроем. Это еще одно обвинение. Смотрите, они нападают на Павла, они атакуют его. Естественно, его нервное состояние, он возбуждается, он горит переживанием о церкви, и он говорит со страстью, он говорит с убежденностью, он говорит... Не думаю, что он говорит, ну, знаете, коринфяне, вы пошли за лжеучителями. Это очень жаль. Нет, он убеждает их, он говорит, что это неправильно. А лжеучителя говорят, он сумасшедший фанатик, который выходит из себя. 5 глава, стих 13. Посмотрите. «Если мы выходим из себя, то для Бога. Если скромны, то для вас». Выходим из себя, в греческом это слово, которое происходит от слова, означающего «быть вне себе». Это слово описывает неуравновешенность. В одном из английских переводов «сходим с ума». Павел говорит, если мы и говорим эмоционально, со страстью, то это для того, чтобы прославить Бога. Если проявляем скромность, то для того, чтобы явить вам хороший пример. Энтузиазм Павла в проповеди Христа враги посчитали неразумным фанатизмом и сумасшествием каким-то. Еще одно обвинение. Давайте, 10 глава, стих 10. Павла обвиняли в трусости, в том, что он не обладает качествами лидера. Так, как некоторые говорят в послании, он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Павел послал вместо себя Тита, не пошел еще раз в Коринф, а послал вместо себя Тита. Тит передал послание, и учитель говорит: смотрите, он трус, он боится прийти и говорить с нами лицом к лицу, он трус. Он только в посланиях там обличает, а лично встретиться и поговорить он боится, он послал кого-то. Это обвинение в трусости, в том, что у него нет лидерских способностей и так дальше. Еще одно обвинение, последнее, мы посмотрим сейчас, 12 глава, стих 16-18. Павла обвиняли в том, что он служит ради личного обогащения, из-за денег. Он ворует деньги, они говорили, он вор, он ворует деньги. Как? Сейчас я объясню. Когда Павел служил в Коринфе, он не брал от них зарплату, не брал от них деньги. Он брал деньги от других церквей, вы знаете, филиппийцы ему помогали. И он им еще немножко подрабатывал, делал палатки, видимо, ему не доставала полностью поддержка от других церквей. Но от Коринфян он не хотел брать, видимо, понимая, что эти незрелые люди могут потом эту же поддержку обратить против него и нанести удар делу Божьему. Поэтому он от них не брал средства. Но все-таки он там организовал сбор денег. Дело в том, что в Иерусалимской церкви возникла нужда, голод. Иерусалимская церковь смотрела с недоверием на язычников. И Павел хотел, как знак объединения церкви, как знак единства церкви, несмотря на вот эту конфронтацию между Иерусалимской церковью и языческими церквами, сделать следующее. Собрать деньги в Большой Коринфской церкви и передать их нуждающимся в Иерусалиме. И тогда это бы засвидетельствовало верующим из иудеев, что язычники – это хорошие люди, христиане, братья. Несмотря на то, что они не соблюдают некоторые традиции, но они искуплены Христом и любят вас. И Павел это сделал. Он, здесь 16 глава, 1 Коринфянам 16 глава. Павел организовал этот сбор, деньги собрали, хорошую сумму. Он послал Тита с братьями, и эта группа верных служителей взяла эти деньги и должна была отнести в Иерусалим. Не знаем, отнесла, но надеемся, что отнесла. Это все должно было произойти. Что сказали лжеучителя? Смотрите. Он напрямую от вас деньги не берет, но хитростью вымогает. Он организовал этот сбор, деньги собрал, а потом присвоил их себе. Павел отвечает на это обвинение. Положим, что я сам не обременял вас. Предположим, я у вас не брал зарплату, да, не брал поддержку. Но будучи хитр, лукавством брал вас. То есть напрямую не брал, но хитрость. Организовал этот сбор якобы для нуждающихся, присвоил деньги себе. Павел отвечает, это ложь. Он говорит, я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали, не одним ли путем ходили? Павел говорит, я организовал Тита, и я еще послал с ним служителей, и они могут засвидетельствовать, что эта сумма была передана честно, и я ничего оттуда не брал. И также он говорит, что вы вспомните, как мы жили перед вами и ходили, мы являли пример посвященных Богу людей, которые не живут и не служат ради материального обогащения. Вот что Павел им отвечает. Когда мы смотрим на всю эту страшную картину. И, кстати, 12 глава, помните здесь, дано мне жало в плоть. Помните, да? Некоторые говорят, что это о болезни речь идет. Вы помните, да? Хоть одно слово о болезни есть во 2 Коринфянам? Ни одного слова нет. Но зато здесь так много об этих людях, которые клевещут на него. Кто это жало в плоть? Это эти люди. Это лидеры оппозиции в Коринфе, которые восстали против Павла. Вот это его самое большое страдание в его жизни. Он перечисляет здесь, был в гонениях, тонул, меня били палками. Но самая большая боль моей жизни – это вот эти клеветники, которые настраивают мою дорогую и любимую церковь против меня. Вот мое страдание. Самое страшное страдание моей жизни. Кто же были эти люди? Я когда читаю и думаю… Ну что, они просто верующие, которые чего-то недопонимают, да? Они так чего-то недопоняли, просто так вот подумали, что вот он деньги себе присвоил, а там подумали, что вот он манипулирует результатами и то. Что, они были какие-то такие немножко неглубокомысленные верующие? Или они были неверующие? Вы знаете, чтобы нападать на Павла, нельзя быть верующим, чтобы делать такое зло Божьему посланнику. Не так ли? Чтобы нападать на Павла, даже обычным неверующим быть нельзя. Надо быть человеком, в котором живет бес. И лидер коринфской оппозиции был таким человеком. Это был человек, в котором жил сатана. Он пришел в церковь с письмами, он притворился благочестивым и святым, но в нем жил демон, который побуждал его разрушить Павла. И Павел об этом прямо говорит в 11 главе. До этого он говорит о них в третьем лице, о тех, некоторых, которые и так далее. И в 11 главе он прямо говорит, они, эти люди, которые устроили это восстание, они слуги дьявола. 11 глава, стих 13-15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». То есть они пришли и очень святые, очень благочестивые, не придерешься к ним. Но это неудивительно, он говорит в 14 стихе. «Потому что сам сатана принимает вид ангела света». Это неудивительно. Такая маскировка, это характерно для их отца, для сатаны, для того, кто их послал. «А потому невеликое дело, если и служители его». Вот здесь он прямо говорит. Люди, лидеры коринфской оппозиции, это служители кого? Сатаны. Служители его принимают вид ангела света. Они служители сатаны, и так же, как сатана, они маскируются под ангела света, под святых, благочестивых людей. И у них нет никаких недостатков, кроме одного. Они атакуют Павла. Внешне нет никаких недостатков, кроме одного. Они атакуют Павла. И этим они и смутили коринфян. И незрелые, слабые пошли за ними. И вся эта трагедия случилась. Но я хочу вас обрадовать. В конце концов, коринфская церковь покаялась. Они покаялись в том, что восстали против Павла. Там осталось меньшинство непокаявшихся. И Павел говорит во 2 стихе 13:2. «Я предварял вас и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Итак, когда он перешел, и все были против него, он же не мог отлучить всю церковь. Но когда они стали на путь покаяния, под служением Тита, его письмом, и 7 глава, здесь сказано, что печаль ради Бога произвела у них неизменное покаяние ко спасению, они покаялись от скорбного письма Павла. Павел говорит, вот теперь ситуация выровнялась, осталось меньшинство, которое поддерживает клевету лжеапостолов против меня, и я просто приду и всех отлучу. Когда я приду, никого не пощажу, они будут просто все отлучены. Так здесь написано, не так ли? И все, и эта боль закончится. И мы поставим точку на этой страшной трагедии моей жизни, на этой страшной истории, которая случилась здесь. Мы можем сказать, слава Богу, что она случилась? Да, для нашего назидания. И я хочу сказать, что сатана использует эту тактику не только против Христа, не только против Павла. Он атакует на всех благочестивых лидеров. Как только появляется эффективный лидер, сатана атакует его. Если мы посмотрим на лидеров реформации, мы увидим, какую трудную жизнь они прожили, сколько нападок они пережили. Я уже вам читал о Кальвине, он говорил, что я не знаю ни одного человека, который бы претерпевал большие нападки и большее злословие в свой адрес, чем я. Враги говорили самые ужасные вещи о нем. Он был женат на вдове одного человека, анабаптиста, и враги говорили, что тот брак, раз он был анабаптист, тот брак не считается действительным, и она жила, значит, в блуде. А раз она жила в блуде, значит, Кальвин женился на нечестивой женщине. И самые ужасные вещи они говорили на нем. Враги называли его именем собак. И это было все очень разочаровывающе для него. Но что интересно, когда они умерли, и Лютер, и Кальвин, и Цвингли, сатана с не меньшей яростью продолжил на них клеветать. Потому что сатана знал, что они умерли, но остались их труды. И эти труды имеют силу изменять жизни. Они уже умерли, а остались труды, и труды могут изменять жизни. И труды не удалось опровергнуть. Ни Тридентский собор, никакие католические апологеты не могли опровергнуть их труды. И поэтому сатана продолжил атаковать их личности. И что только не говорили о реформаторах после смерти. Говорилось, что Лютер повесился на своем платке на столбике кровати и издавал ужасное зловоние. Это чтобы отвратить людей от его книг. Утверждалось, что Кальвин умер в отчаянии, отрекся от всех своих книг и трудов. Через 15 лет после смерти реформатора один монах, отступник, заявил, будто Кальвин в юности предавался ужасному пороку и распространял слух, будто женевский пастор умер от ужасной болезни, его сожрали черви, как, собственно, Бог и должен наказывать своих врагов. Он добавляет, что перед смертью Кальвин призвал имя дьявола и проклинал все свои труды и исследования. Фанатичные католики выставили героическую смерть Цвингли как Божий суд. А о скоромном реформаторе богословии Эколамбдии сочинили миф, будто он покончил с собой и был унесен бесом. Я даже не говорю, что это бред, что это ложь, но люди верили, отвращались от них, от их трудов и продолжали оставаться во тьме католического обмана. Так мы сегодня ясно увидели, какую тактику использует сатана по разрушению церкви. Что же нам делать в связи с этим? Как не попасть на уловки сатаны? Как не позволить дьяволу разрушать церковь? Три совета в заключении, самых простых. Первое. Не будьте в числе тех, кто атакует личность Божьих людей. Вы не должны быть ни в их числе, вы не должны быть ни тех, кто с ними идет по пути. Вы вообще в этой части находиться не должны. Понимаете? То есть никаким образом не содействуйте их злому делу. Никакой помощи врагам дела Божьего. Но этого еще недостаточно. Второе. Защищайте Божьих людей. Когда Павел, я уже сказал, был в Коринфе, на него напали, клеветали, никто его не защитил. Но вы защищаете. Задача не только сказать, я вдали, нет. Если вы слышите нападки, активно защищайте. Противостаньте. Объясняйте истины. Говорите, это ложь. Сражайтесь. Будьте мужественными. Идет духовная война. Дьявол ходит, как рыкающий левый щек, кого поглотить. Применяйте церковную дисциплину к тем, кто нападает на личность служителей. Мы, когда отлучаем от церкви тех, кто нападает на личность служителей, некоторые говорят, а за что их отлучили? За пустяк? И мы говорим, мы отлучили их за самый худший грех, который возможно совершить. Если бы человек был маньяком и убил 200 женщин, то он был бы менее виновен, чем он внешне благочестивый, но атакует Павла. Не так ли? Это гораздо хуже и коварней, и опасней. И последнее, поддерживайте пресвитеров. Вы знаете, что каждый человек Божий, он живет под гнетом клеветы, злословия и непонимания. Причем, чем эффективнее служитель, чем сильнее этот гнет. Если тяжесть этого гнета чуть не раздавила Павла, то поймите, все остальные, они не сильнее апостола. И для того, чтобы церковь продолжала созидаться в условиях вот таких вот атак, ваша задача следить за тем, чтобы количество одобрений, всякого рода поддержки многократно превосходило вот эту атаку, то есть вот поддержка должна быть вот такой. Она должна превосходить атаку, понимаете, да? Одним словом, позитив должен многократно превосходить негатив. Тогда люди не будут отчаиваться Божьи, они будут продолжать проповедовать истину, несмотря на нападки сатаны, клевету и ложь. Они будут стоять и говорить Слово Божие, совершать свой труд, несмотря на все камни, которые летят в их сторону. Итак, Бог созидает свою церковь через то, что ставит Божьих людей, которые влияют на святых, и святые меняются. Дьявол вот так разрушает. Ваша задача – делать все, чтобы поддерживать руки проповедников Слова. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!